Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! Это «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин. У нас сегодня разнообразнейшие темы. Ну, начнем, наверное, с той, где пальму первенства, не знаю, там, руль, штурвал. Немножечко я перехвачу, тем более, что мы с вами на эту тему спорили, действительно, да, и я обнаружил, что далеко не всегда люди понимают вообще, о чем идет речь, как это ни странно. Речь идет об участии российских спортсменов в Олимпийских играх, в данном случае в Париже. Все знают, что МОК выдвинул критерии, согласно которым, ну, старое все остается, без флага, без гимна, какие-то зловещие черные буквы на белом фоне и так далее и тому подобное, но присовокупилась к этому не поддержка СВО, так сказать, действия российских властей и прочее. И народ не знает, кого ругать. Нету окрика сверху. Владимир Владимирович ничего по этому поводу не говорит. Вернее, говорит, что все должны решать сами. Мы в этом плане, так сказать, поддержим любое решение. И начинается разброд и шатание. У нас есть несколько организаций, которые отвечают за развитие спорта в стране. Это Минспорт государственный, через который идет финансирование наших сборных команд и соревнований. Есть Олимпийский комитет, это общественная организация, она представляет Россию в МОК, но сейчас она отстранена, потому что признала Олимпийские советы Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, и за это ее членство в МОК было приостановлено, соответственно, руководством исполкомом этой организации. Вот ситуация, вот кого хотите теперь, того и ругайте. И получается, что история разбилась на отдельные эпизоды. Выходит, например, наши руководители гимнастики и говорят, мы даже не будем принимать участие в квалификационных стартах. Выходят, например, теннисисты и говорят, мы поедем. А они так автономно, даже денег от государства не получают, сами решают. Для них это один и турнир из череды. Вот они, поскольку участвуют во всех остальных, то и в этом тоже. А далее есть позиция Ирины Винер, которая разбомбила всю мировую гимнастику. Уже давно застолбили мы первые места и так далее. И наши художественные гимнастки тоже не будут участвовать. Ну и, наконец, есть такая вот недавно высказанная позиция Михаила Мамиашвили. Это президент Федерации спортивной борьбы. Их допускают до соревнований. На чемпионате мира они завоевали 4 лицензии. В теории 4 спортсмена могут поехать. Собственно, еще 12 будут разыграны в ближайшие месяцы. И он говорит, ну вот сейчас мы увидим критерии. 19-20 МОК будет проводить заседание исполкома. Там что-то скажут. И тогда будем принимать решение, уж больно разные мнения, они диаметральные, одни говорят, едем, другие не едем, ну, констатирует ситуацию. Какое решение примет Федерация спортивной борьбы, не знаю, вот, собственно говоря, все, что есть. А вот вы как считаете? У меня к вам вопрос такой простой достаточно. Правильная ли позиция государства, которое говорит, что это ваше личное дело? Хотите – участвуйте, хотите – не участвуйте. Никакого запрета сверху не будет. Более того, не будет законодательного запрета на какие-то, так сказать, действия. Но при этом, если спортсмен по приезду в Париж будет принуждаться к заявлениям каким-то, да, которые могут подпадать под российское законодательство, в той или иной части, я сейчас не буду там распространяться, либо административная ответственность, либо, бог его знает, не дай бог, уголовная, тут же самому ему принимать решение. Вот теперь вас слушаю.
Вик, ну давай, потому что я могу только как, так сказать, сторонница антикресятничества выступать, и изнутри все-таки взгляд внешний, русский, в данном случае важнее.
А мне интересно было бы тебя послушать, потому что, смотри, сейчас же не только русские спортсмены, сейчас вообще любой русский человек, где он ни окажется, в какой точке земного шара, он стоит именно перед этим выбором. И мне кажется, очень правильно наше руководство говорит, ребят, действительно, это ваша личная ответственность. Действительно, каждый человек сегодня для себя должен делать свой выбор. Он с России или он против России? Он за СВО или он против СВО? И делает самостоятельно этот выбор. Самостоятельно. Он должен понимать, что он будет нести всю ответственность за все последствия. Там выиграешь ты золотую медаль на Олимпиаде, если тебе разрешат. Конечно, не разрешат. Ну, хорошо. Ну, хорошо, давай, наслаждайся. Нарушишь ты при этом закон Российской Федерации? Ну, возвращайся, голубчик, отвечай по закону Российской Федерации. И в том-то и дело, что вот этот вот ну, надлом, потому что вот это вот изменение должно произойти в душе каждого человека. Вот сейчас вот мы ходили на выборы. Это тоже, кстати, вот президентские выборы, они тоже были одним из моментов такого важного, экзистенциального буквально выбора, который сейчас происходит в душе каждого человека. И спортсмены-то они ничем не отличаются ни от тех, кто воюет сейчас на СВО, ни от тех, кто сейчас в тылу трудится. Они такие же люди. И, ну, вот это такая их личная драма, у каждого своя. Лен, поэтому интересен твой взгляд, как человек, живущего во Франции, наблюдающего, вот, значит, подготовку к этой Олимпиаде, ну, и видящего тоже и русскую диаспору там во Франции. Согласись, что ведь перед каждым сейчас стоит такой выбор. Что ты думаешь?
Ну, я могу сказать только в отношении собственного выбора. Дело в том, что это немножко гражданская война даже в семьях. Даже в семьях, да? И это нужно признать. Да, она носит мягкий, вежливый характер, то есть друг друга никто не бьет и не врывает волосы, и, так сказать, там не плюется и так далее. Но я с этим сталкиваюсь практически в ежедневном режиме, потому что поставить барьер тому, что льется вокруг, невозможно. У меня просто на это не хватает ни сил, ни возможностей, ни времени и так далее. Значит, что касается поездки спортсменов. Ребят, на самом деле выбор очень простой. Ты с родины или ты ее предаешь? Во имя чего-то там? Во имя корзины печенья, банки варенья, увидеть Париж или умереть? Ну, мы знаем все эти истории. Мы их слышали. Мы их слышали многократно. И главное, что мы знаем их итог. Зачем сейчас ситуация, когда абсолютно однозначно, как ты правильно заметила, выиграть не дадут. Найдут. Аспирин найдут в крови. И скажут, это запрещенная субстанция. Найдут витамин С и скажут, что у вас, знаете, превышен процент. Найдут какую-нибудь там, я не знаю, белковую добавку, коллаген, я не знаю, все что угодно, и скажут, что, вот, видите, в списке этого нет. Значит, это первый момент. Значит,
я бы добавил даже отношение арбитров, например, а почему нет?
Конечно, соперники будут унижаться.
Там способов миллион.
Ну, естественно. Значит, там не туда руку, не туда ногу, так сказать, не туда глаз и так далее. Значит, второй момент, который очень важен. Зачем ехать туда, где тебя заранее ненавидят? Какой целью? Я понимаю, войти в Париж, как 210 лет назад это сделали казаки и, так сказать, победили. Это я понимаю. Но я не понимаю, зачем нужно приезжать и сидеть на приставном стульчике, ходить по городу, где тебя могут зарезать, где тебя могут ограбить, где на твой русский язык будут оборачиваться и отпускать разные неприятные шуточки, где все не подготовлено. Это тоже нужно понимать. Где вы сидите на террасе, если и когда, то рядом с вами будут, так сказать, принимать пищу крысы. Вот зачем это все? Ради чего? Вот я ставлю
вопрос. Давай я отвечу на твой вопрос. Да. Я прям отвечу, Лена, у меня возник ответ. Дело в том, что мы не с той стороны смотрим на эту ситуацию. Мы как-то все время, вот с подачи таких профессионалов, Леш, тоже как ты, мы все время как-то обсуждаем эту историю с точки зрения русских спортсменов. Им надо там для чего-то поехать на Олимпиаду, потому что у них там карьера, все понятно. На самом деле нет. На самом деле русские спортсмены на Олимпиаде нужны отнюдь не нам, не России, не спортсменам. Они нужны организаторам этого действия. Они нужны Макрону, они нужны Баху, они нужны западным элитам для того, чтобы превратить Олимпиаду в чемпионат по унижению русских спортсменов. Совершенно правильно отмечают, что вот эти вот люди в белой форме без опознавательных знаков, их все будут отличать как русских. Да, все будут понимать, что это русские. И все будут видеть, что? Что этих людей засуживают. Леша, абсолютно с тобой согласен. Их засуживают, их оскорбляют соперники, их унижает толпа на трибунах, их там кричат какие-то обидные кричалки. И вот это русские, и они позволяют с собой вот это вот творить. Ну, вы понимаете, что, во что превратится вот это спортивное состязание? Вот для чего. И мало этого, если Франции удастся затащить каких-то российских спортсменов на Олимпиаду, а у Франции появляется мощнейший политический рычаг для давления на Россию. Макрон уже заявил, что в дни Олимпиады он попросит Россию прекратить огонь на все линии боевого соприкосновения. Причем, что характерно, Украину он не попросит, а Россию попросит. Ну как же, типа, ваши спортсмены участвуют, давайте, там праздник мира.
А украинские не участвуют, что ли?
К ним никаких претензий нет. То есть с 2014 года мы эту историю с прекращением огня много раз проходили. Мы огонь прекращаем, украинцы начинают наваливать как не в себя, в тройном, в четверном размере. Никогда они не соблюдали этих перемирий, никогда они не соблюдали соглашение о прекращении огня. То есть Макрон может надавить на Россию, а мы будем рисковать жизнями своих бойцов, товарищи, реальными человеческими жизнями. Это ради того, чтобы несколько десятков российских спортсменов там что-то, значит, побегали, попрыгали, попинали бы. Нет, мячиком не дадут пинать, теннисный мячик поперекидывали бы, да. То есть мы рискуем большими политическими рисками, мы рискуем жизнями людей для вот этого малопонятного аттракциона, да, невиданной щедрости. Не российским спортсменам, хочу повториться, нужна Олимпиада в Париже. Вот организаторам Олимпиады в Париже очень нужны российские спортсмены. Именно поэтому они и хотят допустить вот понемножечку, по капельке, несколько человек, чтобы вот этот свой аттракцион проворачивать.
А вывод какой, запретить все-таки или как?
Нет, я думаю, вывод тот же. Дать людям выбор, конечно.
Ну, дать выбор, но просто нужно сказать, что в, так сказать, там условия будут жесточайшими. Вообще нужно понимать, что такое Запад. Там по головке не погладят. И кланяться заставят так, и пол мыть животом заставят так, что люди поднимут с пола пятерочку, двушечку и с кощухи не будет. И вот это тоже нужно понимать. Стоит ли, значит, полуразрушенная Нотр-Дам, грязный Париж, а ненависть французов, политические игры мелкого Макрона. И вот это все, вот стоит ли это такой страницы в биографии? Зачем ее портить? Ради чего?
Лен, смотри, я бы все-таки с тобой здесь поспорил, потому что, в общем, особенности Парижа современного, если я спортсмен, меня, в общем, не волнует. Я приехал, ну, предположим, все нормально, мы с флагом, с гимном, что мы не едем из-за того, что там крысы, арабские кварталы или еще что-то такое, мы ж поедем, конечно, будем, ну, что ж делать, да, вот будем терпеть 2,5 недели и так далее. Вот, я вам хочу сказать, что, чего я ожидаю, а вы прокомментируете, у нас еще там есть пара минут. Я ожидаю, во-первых, будет сейчас приниматься решение, допускать или нет на церемонию открытия-закрытия. То есть все будут плыть по Сене такие нарядные, замечательные. А наши, значит, будут где-то там, я не знаю, на отшибе. И второе, это еще не объявлено, но я предполагаю, что в Олимпийской деревне им отведут, ну, какое-нибудь максимально унизительное место. Вот тут детали я вам не могу сказать, но, в общем, их как-то поселят, как-то отдельно.
Но это же соревнование по тому, вот, кто сильнее и изощреннее, вот, унизит русских спортсменов.
Вот
ну,
это замечай. Я предполагаю, могу ошибаться. Этот первый вопрос они обсуждают, а второй – это моя личная фантазия, посмотрим, сбудется или нет.
Если людям хочется быть униженным, ну, есть, так сказать, вид такой садо-мазо, ну, пожалуйста, вперед, так сказать, с последующей ответственностью за все ваши действия. В любом случае, я приветствую абсолютно решение президента, который сказал, это ваш личный выбор. И вот тут-то как раз мы говорим о том, что Россия свободная страна. Хотите, поезжайте, пожалуйста. Вы отвечаете полностью в свои поступки.
В каком смысле нам надо чиститься и избавляться от людей, ну, которые вот согласны терпеть эти унижения? Ну, мы видим, что в Грузию, например, побежали наши бегунки, а там их не унижали, их там не били по, извините меня, физиономии лица, да, просто за то, что они русские. Никто не разбирался, там они светлоликие, они за войну, против войны, просто это били по морде лица, они потом писали об этом в своих соцсетях. Но если наши какие-то отдельные спортсмены согласны все это терпеть, ну, вперед. Я, кстати, думаю, что теннисистов никто особо травить не будет.
Не будет, да, они как-то особенно.
Как-то
да.
Это отдельная каста абсолютно. Кстати, я за них радуюсь, ну что, ну пусть там Даниил Медведев что-то выиграет, это будет хорошо. Но вот подавляющее большинство тех, кто поедет, они столкнутся с хейтом, с унижениями, и пусть они действительно сами решают, это надо.
Слушайте, а я бы процитировал, чтобы подвести черту, не кого-нибудь, а Владимира Владимировича Путина. Он по другому поводу это сказал, но подходит к этой ситуации идеально. Замучаетесь пыль глотать.
Абсолютно.
И вот точку ставим, да? Следующая тема, ну, она вообще какая-то для меня странная, но у нас каждый день то мужики, которые кого-то молоком кормят. Теперь опять почему-то возникли старые разговоры, реанимировались о том, с кем же живет президент Франции Эммануэль Макрон. Это вообще рядом с ним вообще кто? И тут же фотки. Там, значит, кружками обведены, значит, какие-то выдающиеся части платья его супруги, которые вроде бы мы как считаем пока что женщиной. Вот я так выскажусь. И потом какие-то исследования про какого-то брата. И, в общем, ее лицо там препарируют. Ну, в принципе, это напоминает то, что делают с Путиным, когда говорят, что у него 10 двойников, и вот тут ушные раковины такие, а тут вот загиб носа такой, тут глаза другие и так далее. Вот это вообще что за вакханалия? Расскажите мне.
Я только одну реплику. Вот по поводу лица я подумала. Но ведь овал лица у Бриджит Макрон, но он действительно совершенно не женский, потому что к таким годам у женщины должен жир естественным образом там нарасти, лишняя кожа. Или она делает пластику, что буквально каждый месяц она подтягивается, потому что у нее очень четкий такой, совершенно мужской, да, вот с этими скулами, с острым подбородком, вот овал лица такой, да? Но я не разбираюсь в этих пластических операциях, но реально это вот странно. Вот Лена специалист главный, даже французский посол в России признал, что Лена главный специалист по теме. Лена, жги.
Значит, я жгу, значит, Вик, начну с ответа на твой вопрос. Существуют нехирургические способы вмешательства, которые подтягивают кожу, их можно делать хоть раз в месяц, хоть раз в неделю. Это радиочастотный лифтинг, который убирает морщины и который затягивает кожу, не прибегая к скальпелю хирурга. Это можно делать часто. Окей? Это можно делать часто, тем более при том типе лица, который есть у первой дамы Франции, мелкоморщинистой, это как раз очень даже показано, и делать можно просто до гробовой доски.
Мелкоморщинистая
Леша угорает.
Жена президента. Это замечательно.
Это официальный медицинский термин. Нет, смеяться можно сколько
я
угодно.
Я понимаю, но извините, пожалуйста.
Значит, вопрос следующий. Эта тема возникла, на самом деле эту тему будирует сама президентская чета. Потому что мы знаем, что в интернете может быть все что угодно. Так вот, 2 года назад две какие-то тетки занялись препарированием лица, черепа и генеалогической линии Брижит Макрон. Они выложили свои, одна из них медиум, вторая помощница этого медиума. Короче говоря, дурдом на выезде. Выложила это все в интернет. Естественно, это завирусилось. Ну, просто потому что люди интересуются паранормальными явлениями, а не потому, что их интересует пол или гендер Брижит Макрон. Но началось дальше самое интересное. Ни с того, ни с сего почему-то Елисейский дворец объявляет, что Брижит Макрон подает в суд на то, что ее назвали трансгендером. Это было абсолютно официальное коммюнике. Я по этому поводу написала заметку, которая возмутила Елисейский дворец, и там даже что-то там посол какие-то действия предпринимал. Но, в принципе, это уже не так важно, потому что время прошло. Но дело в том, что удивительно следующее. При таком наличии пиарщиков, советников и всего остального, как можно реагировать на сплетни в интернете? Значит, я объясню, почему это произошло. Дело в том, что в конце 2021 года Макрон очень нуждался в голосах ЛГБТшников, потому что в 2022 году в мае у него были выборы. У него был низкий рейтинг, и поэтому ему нужно было сделать так, чтобы все те люди, которые решили стать мужчинами или, наоборот, женщинами, проголосовали за него. Иск был подан как, что мы боремся против трансфобии. Окей, он ничем не закончился, этот иск. Потому что вы понимаете, то, что придется приходить в суд хотя бы адвокатам и говорить, ну, в общем, вы не правы, она женщина. Это первый момент. Второй момент. Сейчас эта тема возникла, но ровно по той же причине. Потому что у Макрона выборы, ну не у него лично, а европейские выборы, и ему нужно тоже проталкивать свою повесточку. А в этой повесточке ЛГБТшники, которые запрещены в России, к счастью, они его избиратели. Они просто те люди, которые за него голосуют. Он нуждается в голосах для своей партии среди этих людей тоже. Поэтому он выходит и говорит, что это очень плохо, что вот про нас такое говорят. Поэтому вообще тема нижнего этажа, того, что происходит в спальне, во Франции в какой-то момент стала топиком в политической повестке. Ребят, ну это просто неприлично на самом деле.
Я не понимаю, как они борются с трансфобией. Значит, месседж такой, что если президент Франции действительно женат на трансгендер, то это типа нормально. И вы, товарищи, с этим смиритесь. Ну, то есть такой подход, да?
Ну, да,
потому что вы не можете быть
так.
Да, а я действительно женат на трансгендере. Ну и смотрите, ну и все хорошо, мы прекрасно живем.
А что не признаётся?
А у нас такие исторические традиции, потому что там по королеве Марго мы прекрасно знаем, что была прям череда французских королей в эпоху Возрождения, и каждого короля окружала стайка его миньонов, там это были совершенно официальные молодые люди, фавориты, и вечно у них там какие-то были мутки, терки, они там на дуэли с кем-то дрались, они сражались там за своего короля, там, за место в его сердце, там, его постели и так далее, и они были прямо вот реальными политическими акторами, никто не удивлялся, вот король, а вот его миньоны. Соответственно, Макрон продолжает эту историческую традицию вот проклятых королей, да, и такой проклятый президент, да, такой тоже, ну, в окружении своих. Сейчас же еще ты говоришь, вот он за голоса ЛГБТ, так ну, он им отплатил просто полной этой самой монетой золотой, сейчас у него и министр иностранных дел, да, и премьер-министр Франции, значит, они все принадлежат к этому экстремистскому, еще не террористическому,
движению.
Но
да,
к этому экстремистскому.
Друзья, только не надо, у нас ЛГБТ-представители не запрещены. Каждый человек может свою сексуальность выражать, как он хочет. хочет. У нас организация запрещена. Вот это да.
А вот когда представители этого меньшинства, вопреки всем социальным лифтам нормальным, проскакивают как пробка из шампанского на самые высшие посты в государстве, и при этом, значит, состоя в отношениях, потому что, как я понимаю, одно время министр иностранных дел и премьер-министр Франции состояли в отношениях, да, Лен?
Были вместе, скажи уже.
Были вместе.
Они жили вместе. Да,
они жили. И вот они, значит, занимают два высших поста в французском правительстве. А в этом нет какого-то конфликта интересов, какого-то личного интереса. А если бы там мужчина со своей любовницей внезапно там взорлили вот так вот одновременно на высшие посты в каком-нибудь другом правительстве другой страны, разве к ним не возникли бы вопросы? По поводу медиумов, я понимаю, что нам давно пора бросить журналистскую работу и переквалифицироваться в медиумов. Это сейчас главные люди вообще в мире. Вы помните, что президент Аргентины как стал президентом Аргентины? Он через медиумы вопросил дух своей умершей собаки. Идти ли мне президенты? Гав-гав, да, сказала умершая собака. И это все через медиумы. И если бы не это, то гигантская страна Аргентина со своими гигантскими проблемами, гигантским населением, она бы сейчас была бы с другим президентом, потому что медиум. Ребят, я считаю, нам пора менять как-то ориентацию профессиональную.
Мне совесть не позволит, если честно, таким жуликом быть отъявленным.
Я немножко продолжу. Дело в том, что, понимаете, Фийона засудили за то, что его жена была его парламентской ассистенткой в момент, когда он был депутатом нацсобрания. А тут никто ведь не знает, поддерживают они отношения или нет. Это, в общем, дело приватное, и нас оно абсолютно не касается. Но я на секунду представляю себе, что было бы, если бы премьер-министр Фийо назначил бы свою жену Патрисию, по-моему, ее зовут Патрисия, она англичанка, кстати, на место министра иностранных дел. А Франция просто бы взорвалась.
Это скандал.
А тут это... Нет, это не скандал, это просто, ну, это покушение на основы государств на самом деле. Потому что такого не может быть, потому что такого не может быть никак. А здесь, пожалуйста, на здоровье, сколько угодно, вперед. И при этом, ведь это все, понимаете, это все педалируется. Об этом смачно рассказывается. То, что было всегда уготовано для каких-то узких тусовок где-то там, для спальни и так далее, становится определяющим политическим фактором. Мне кажется, что Францию постигла просто моральная катастрофа. Вот, собственно, и все.
Ну, Лен, почему только Францию? А от сына к отцу передаваемая власть, там, как в Канаде, например. А Буш-старший, Буш-младший, а жена госсекретаря мужа своего, который был президентом, а 89-й левый крайний сбоку представитель династии Кеннеди, да, которые правили, да, и так, кем они только не были, губернаторами и президентами. Это только у нас не нельзя, да? Это у нас нельзя. Даже в Азербайджане можно. Поздравляют, пардон, уж по итогам, так сказать, выборов Ильхама Алиева. Ну, здесь же конкретно совершенно отец передал власть сыну. Ну, получается же так? Или
ну, Кая Каллас в Эстонии, она же тоже, как я понимаю, потомок одного из советских руководителей, собственно говоря, Эстонии. Ну, нормально тогда.
Ну, вернее, не то, что передал, а как бы вот попросил за него голосовать. И действительно, Ильхам Алиев получил свои более 90%.
А представьте, в Китае Си Цзиньпинь рискнет там свою жену кем-нибудь назначить. Ну, весь мир просто взорвется, он сойдет с ума, это невозможно.
Ну, в общем, поговорили на эту тему. Действительно, будем искать и дальше вторичные половые признаки у жены французского президента, и не будем их искать у премьер-министра и министра иностранных дел. Ибо и так все понятно. На этом первая часть «Секс-культ просвета» заканчивается. Вас ожидают новости. Вика Никифорова, Лена Караева, я Леша Осин. Оставайтесь на орбите. После новостей очень интересные темы.